Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Вся наша команда замечательная. Или почти вся на своих местах. Макс Белозеров.
Здравствуйте.
Маруся Иванова.
Здравствуйте.
Некоторых не хватает. Нет Екатерины Горбуновой, нет Татьяны Круг. Но привет передают,
представляете? Но есть Олег Шевкун.
И наш звукорежиссер Ирина Латышинская. Коллеги, помогите понять. Вот я тут всем задаю один вопрос. Я ко всем пристаю с этим вопросом. Что вы находите в «Игре престолов»? То есть вы меня спрашиваете, что я нахожу в Библии? Ну, уже год отвечаю на этот вопрос. За 2-3 минуты ответьте, что вы в этом мочилове и месилове находите?
Олег Валерьевич, мы в «Игре престолов» находим «Игру престолов». Знаете, вот Джордж Мартин, автор литературного изложения этой истории, он очень... как это сказать, мастерски, но в то же время с легкой руки относится ко всем литературным канонам. То есть есть большой цикл книг, и есть какие-то главные персонажи. Так. И вот он наплевал на все правила введения этих персонажей по этим книгам. Он может в середине третьей книги, когда развиваются самые напряженные главные события, просто взять и вывести героя из повествования очень оригинальным способом.
Причем иногда очень даже жестоким. Но, опять же, «Игра престолов»...
Да, я эвфемизировал просто.
То есть смысл в том, что он удивляет? Вот,
он удивляет это раз, и это такая ностальгия по тем временам, когда люди читали «Властелина колец» и думали, а, надо еще что-нибудь похожее. Вот, то есть это такой немножко выросший «Властелин колец», наверное.
Очень сильно выросший, да.
Вы очень напоминаете мне одну мою коллегу, которая, кстати говоря, была в нашем эфире, еще будет. Она просит: «Олег, пригласите меня для того, чтобы я с вами поговорила о христианских мотивах в «Игре престолов».
Ну, а там, кстати, там есть о чем поговорить на самом деле. Там очень большое религиозное разнообразие.
То есть вот прямо так считать, что есть смысл?
Ну, вообще, мне кажется, это было бы интересно.
На самом деле, там очень широкий спектр и социальных, и теологических проблем, которые, ну, рассматривают с очень необычного угла.
Ну, вот если с точки зрения религии, там есть несколько главенствующих религий, которые очень интересны и даже для современного читателя, потому что ты находишь что-то похожее и в нашем мире.
Я сейчас тут похулиганю на самом деле. Мы обычно задаем людям вопросы о Библии, и сегодня будем задавать о Библии вопросы, конечно. Но вот личный вопрос к нашим слушателям. То есть я понимаю, что это другой эфир, я в курсе, друзья, но все же. Если вы смотрите «Игру престолов», и как верующий человек, я подчеркиваю, как верующий человек, находите этот сериал интересным. Если вот начавшийся 7-й сезон вы уже смотрите, и вас это цепляет, позвоните нам и расскажите, почему. 8-800-333-1706. Можно, конечно же, и написать через сайт teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». Хочу разобраться. Ну, потому что, ну, вот как говорят тут у нас наш коллега Анатолий, говорит, не зашло, да, вот у меня пока не заходит.
Ну, только, пожалуйста, друзья, звоните и без спойлеров, потому что...
Да ладно!
Я еще не посмотрел.
А, это вы о себе заботитесь.
Нет, я Олег тоже еще не смотрел и не читал.
Я не уверен, что буду. Вот, может, да, прочитать. А мы сегодня с вами продолжаем разговор, который начали 2 недели назад. Такой небольшой наш цикл. Цикл о церкви, цикл о том, что такое ранняя церковь, откуда она появилась, как она, собственно говоря, зарождалась и что в ней было такого особенного.
Ну, то есть мы обсуждали на прошлом эфире, что все было так прекрасно и замечательно. Неужели не было никаких проблем в этой ранней церкви?
Знаешь, Марусь, это не столько прекрасно и замечательно, и не идеально, но скорее очень странно, но уж точно не без проблем.
Мне понравилось на самом деле, там была такая фразочка, мы ее даже взяли в описание передачи. Вот, как ты говоришь, по-моему, у тебя это, Максим, ты в нескольких репликах это сказал, мы так собрали вместе. Такой ранняя церковь, это такой гибрид коммунизма, студенческой столовой. Вот, потому что там они вот хлеб преломляли. И еще что-то
и
такое.
Секты, да.
А, вот. Да, я сел. Что же у него там такое было? Вот. Действительно странное такое было восприятие, но оно живое. Что же делать? Да, на самом деле, конечно, в первой церкви не все было так идеально или не все было так красиво. Были там и проблемы. И именно об этих проблемах мы с вами сегодня обязательно узнаем, будем говорить. Вот. Но, друзья... Ведь Иисус в свое время сказал: я на этом камне построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. И церковь, которая есть сегодня...
Ну, такое ощущение, что плохо поставил.
В смысле?
Ну, как-то смотришь на эту современную церковь, на все эти постоянные проблемы, которые в СМИ одно за одной. Ты читаешь, думаешь, елки-палки, как вообще люди туда ходят?
Да это, знаете, это можно проецировать на всю историю человечества. Бог же создал человечество, вот там тоже не все гладко было.
Это как ты делаешь ремонт, потом приходишь и видишь, что на кухне стены покрасили ядовито-желтой краской, а ты же ожидал чего-то другого.
Ядовито-оранжевой.
Ну, еще хуже, да. Да, то есть ты от Бога ожидаешь чего-то другого, да, а вот Бог берет и ядовито-оранжевая краска.
И что делать с этим?
Вот, да, смотрите, что получается, друзья. Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. То есть мы с вами приходим к тому, то есть сейчас, пока, мы приходим к тому, что Бог сделал как-то все криво. Потому что, ну вот смотришь, и действительно в церкви весьма странно. Что делать? Как вы сами к этому относитесь? Ну вот, не отпугивает ли вас вот эта кривизна, которая есть в церкви, от того, чтобы туда, в принципе, ходить, ну, чтобы как-то вот стать ее частью?
Ну, то есть мне кажется, что некоторые люди, опять же, по опыту моих знакомых, люди приходили в церковь, заходили туда с ожиданием чего-то классного такого, чего-то очень приятного, выходили, просто выбегали оттуда, сломя голову.
Там ядовито-оранжевая краска.
Там ядовито-оранжевая краска, там бабушки, которые говорят, ах, что ж ты там в джинсах зашла, не в юбке, что у тебя там платок на голове не того цвета.
Знаешь, Маруся, это похоже. Вот с другой стороны можно посмотреть на эту ситуацию, когда человек, вот, допустим, уже в сознательном возрасте, но он никогда не был в церкви. И что он о церкви знает? Естественно, то, что пишут в газетах, о чем говорят люди, о чем говорят по телевизору, и бабушки. В большей части всегда это в негативной коннотации звучит.
В основном, да. И опять же, человеческий фактор, то есть столько всего мы читаем в интернетах и в газетах, что вот действительно, а как верующие люди к этому относятся? Олег, вот как вы к этому относитесь?
Слушайте, я вам расскажу маленькую историю из этой серии, когда я только-только стал ходить в церковь. Это была баптистская церковь. Было это довольно давно. Я еще учился в школе, вот как раз оканчивал школу, был в выпускном классе. И решил свою одну одноклассницу позвать в церковь. Она говорит, ну да, почему бы и нет. Позвала, она пошла. Я ничего не понимал ни в христианстве, ни в церкви тем более. Причем кажется, что в христианстве понимал больше, чем в церкви. Девушку в церкви довели до слез. Вот почему. Я заметил, что девушки, как такого более старшего возраста, я не понял, в чем там фишка. Это была такая консервативная баптистская церковь. Так вот, я понял, что женщины покрывают голову. То есть у них на голове платочки. Я своей однокласснице, нам было лет по 17-18, говорю, Галка, там такая вот фишка, они там платочки надевают. Она говорит, ну, раз надевают, ну, конечно, странно, но я надену платочек. И вот мы приходим в церковь баптистскую. Фишка была не в том, я не понял, разница в платочке или без платочка была в том, что вот женщина замужняя приходит в платочке, не замужняя, не в платочке. Вот, и вот мы выходим из церкви с этой моей одноклассницей, и бабушка какая-то сзади комментирует. Штыд-то какой? Безбожие-то какое? Такая молодая и уже не девочка. Мне казалось, что она сейчас просто пошлет все и вся далеко и надолго. К сожалению, в жизни этого человека так и случилось.
Знаете, это как-то вот очень на самом деле странно, когда вот такие признаки идентификации, то есть вот, ну, как бы свой и не свой, там, замужнее и незамужнее, ну, я привык к тому, что девушка, если она в платке в церкви, это нормально. Мужчина без головного убора, это тоже нормально. А то, что...
Кстати говоря, я никогда не понимала вот это вот гендерного разделения, почему мы должны надевать платки в церковь. Ну почему? То есть мне, конечно, бабушка объясняла, что там женщина, там какие-то дурные мысли в голове, волосы, это что-то греховное. Я просто стояла, тогда мне было лет, наверное, 10, и думала, ну почему? Ну почему? Ну что такого? Я же хожу по улице без платка. Почему я должна идти вот в это здание и надевать туда этот платок?
Да, вот на самом деле забавная вещь получается. И действительно, есть есть библейские объяснения, но порой ведь мы не слышим этих объяснений. На нас просто смотрят с таким глубочайшим презрением. Вот. И кажется, что все, вот как дальше? Как после этого прийти в церковь? Я хотел бы переадресовать этот вопрос нашим слушателям. Друзья, не отпугивает ли вас, не мешают ли вам вот эти проблемы, но и не только эти, а те, про которые вы слышите в СМИ, про которые вы читаете, не мешает ли вам это все прийти в церковь? Почему бы не сказать, что я верю в Бога, и ничего мне больше не надо? Я не хочу приходить в такую невероятно противную больницу, а кто-нибудь скажет и дурдом. Ну вот не нравится мне это.
Друзья, я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также форма обратной связи на сайте theos.fm и Viber WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Давайте сделаем коротенький перерыв и после короткого джингла продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
17:11 на часах. В эфире программы «Читаем Библию вместе». Мы говорим о проблемах современной церкви, о проблемах первой церкви.
Да, прежде чем будем говорить дальше, Татьяна Круг пишет мне на личный мобильный, она пишет: «Всем привет!»
Ей тоже привет!
Привет!
Вот так, я не знаю, слушает или нет, но пишет. Да, мы сегодня говорим о проблемах церкви, мы говорим о том, с чего, собственно, все началось, потому что, ну вот, Библия поможет, мы надеемся, что Библия поможет нам увидеть источник проблемы, увидеть, как это все было. И я хочу для начала вспомнить «Деяния апостолов», ту книгу, которую мы с вами уже читали, и даже фрагмент, который мы уже читали. Такой идиллический момент еще. Это «Деяния апостолов», 4 глава, 32 и следующие стихи. Но послушайте внимательно. Услышите ли вы здесь источник возможных проблем в будущем? У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот такое описание, которое мы читали в прошлый раз.
Олег, вот у меня сразу вопрос тогда. Если же все, кто приходил в эту церковь, отдавали все, что они вот нажили за предыдущие годы своей жизни, а вот когда этот запас пожертвований закончится, вот что будут делать нуждающиеся?
Тут на самом деле есть совершенно четкий исторический ответ. Через какое-то время, друзья, началась засуха в Иерусалиме, начались проблемы. И началась следующая как бы глава. Дело в том, что началась нужда, серьезные нужды в Иерусалимской церкви. Другие церкви им помогали. И вот такого описания, когда просто все приносили и все делили, дальше уже в следующих церквях нет. Вот это важно усвоить. То есть вот в первых главах «Деяния апостолов» оно есть, а потом уже этого не остается.
А почему?
Ну, потому что, я думаю, людям не очень хотелось делиться тем, что оставалось у них совсем чуть-чуть.
Галина пишет: «Всем день добрый. Как хорошо, что я даже и не обращала внимания на платки и никогда не покрывала голову». Вот такая вот Галина.
Вот хотелось бы спросить у Галины, а вам никогда за это не прилетало, грубо говоря, других людей в церкви? Потому что, мне кажется, это может вызвать такое осуждение очень бурное.
А вот тут интересная тема. Я, наверное, предвосхищу ответ Галины. Дело в том, что в разных общинах вот это устроено по-разному. В каких-то действительно требуется такое покрывало. В других считается, что поведение женщины, ее поступки, это и есть лучшее покрывало. Представляете себе, там же смысл в том, чтобы женщина показывала свою зависимость или, там, не знаю, зависимость, умение подчиняться мужу. Тут другая немножко тема. Но представляете себе женщину, которая, конечно, в платочке, как вот все как положено. Но как начнет мужа пилить?
Знаете, Олег Валерьевич, вот с одной стороны, это какие-то правила и устои, которые, традиции, вот, которые существуют в этой общине. Но ведь всегда можно наткнуться вот на такую бабушку из вашей истории, которая скажет, а что это вот такое за непотребство?
И главное, что с этим делать? Как на это реагировать? Ну, то есть, посылать, конечно, эту бабушку, это плохо.
Ну,
но,
кстати,
а молчать-то тоже сложно.
Если вы неверующий, вы как бы еще, наверное, можете. Или тоже не получается посылать.
Ну, как-то это все равно нехорошо. Это все-таки бабушки.
Друзья, как реагировать? Вот наши друзья, наши коллеги, студенты спрашивают, да, как реагировать, если... ну, какие-то неуместные замечания. Вот ты пришел в церковь, а там тебя встретили, ну, не хлебом солью и даже не чесноком. Вот, да, а как реагировать? Расскажите, позвоните, напишите. Так вот, друзья, дальше. А дальше начинается проблема. Это уже 5 глава Деяний апостолов. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было?»
Можно я вас перебью?
Давай.
Почему он считает чужие деньги? Ну, почему? Но это же...
Кто? Это же, грубо говоря, это кто? Пожертвование.
Да, то есть это пожертвование. Почему Петр с таким упреком ему это говорит? Во-первых, откуда он знает, сколько было? Откуда он знает, как бы, какую часть он себе оставил? Ну что?
Так.
Почему? То есть его же это не касается. Его дело, вот ему принесли пожертвование. Почему ты думаешь, что... Ну, это как, знаете, там тебя угощают шоколадкой, а ты хочешь две. Ну...
Хорошо.
Скажи спасибо, что принесли.
Хорошо. А если тебя угощают половинкой шоколадки, а тебе говорят, а это целое. Вот на самом деле это целое.
Ну, как бы, какая разница? Все равно, тут человек решил так.
Интересно другое, что ведь до Анании и Сапфиры мы читали о том, что все приносили все. То есть отдавали все. А эти ребята... Значит, Анания и Сапфира взяли, продали имение. То есть они вроде бы сделали, как все. Ребята, вот мы продали. Но приносят они только часть. Причем выдают это за все. Потом он будет говорить с его женой Сапфирой. Петр будет говорить с Сапфирой и женой Анании. Спросит, за столько ли вы продали? Да, за столько. То есть мы, ребята, мы вам все отдаем. В чем проблема?
Почему не оставить это на их совести?
Нет, Олег Валерьевич, вот а если бы, я, конечно, понимаю, давай, что вот это а если бы, но все же, если бы он пришел и сказал, это вот половина моего состояния, они бы что сказали? Нет, неси, все, как так-то?
А вот на этот вопрос я не буду отвечать, просто по одной причине. На этот вопрос отвечает апостол Петр. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Теперь дальше, 4 стих. Чем ты владел? Не твое ли было? Иными словами, то есть оно было твое, ты мог распоряжаться, ты мог и не продавать. Дальше. И приобретенная продажа, то есть это стоимость, не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? То есть, да, если бы он пришел и сказал, ребята, я отдаю половину, или там три четверти, это было бы нормально, это не была бы ложь.
То есть, главный его проступок, это даже не то, что он принес половину,
нет,
а в том,
нет,
что он солгал по этому поводу.
Мне все равно не нравится этот момент, потому что, ну, какая-то меркантильная ситуация на самом деле получается.
А как вы думаете, почему человек по поводу своего поступка может вот таким образом солгать? То есть, ну вот, что могло побудить Ананию сказать, да, да, это все?
Ну,
вот,
я думаю, порицание со стороны других прихожан, мол, мы вот отдаем все, а ты половину, вот почему?
Какую-то растерянность.
Ведь мы же в момент нужды мы будем все с этой кормушки брать, а ты половину всего принес.
Да.
Я думаю, вполне справедливо.
Да, совершенно точно. Тут действительно могли быть сложности. Ой, сейчас давайте разберемся. Тут Галина пишет активно. Вы же спросили, да, коллеги,
да,
не влетало ли от других? Нет, не влетало. Нет, не влетало. У меня своя позиция. Главное с Богом быть. А, Галина, а вдруг у Анании была своя позиция? Извините, я вас поддеваю, Галин, но вас можно, вы постоянный слушатель. А вдруг у Анании была своя позиция? Главное с Богом быть. Еще Галина пишет, что же здесь у нас. Вот так, что сеем, то и пожинаем. Ведь Анания со своей женой сказали, что отдают деньги от продажи, но отдали не все.
Олег Валерьевич, а возможно ли было такое, что вот человек просто приходит в церковь, но не отдает ничего?
Да.
Тогда я не понимаю, в чем проблема. Человек же
она правда выглядит, как будто на пустом месте
это
проблема.
Же, но это же не клуб знакомств. Человек приходит к Богу. Он не приходит туда, вот давайте все скинемся на такой НЗ-фонд, чтобы вот в случае чего мы все вот смогли существовать. Не это самоцель.
Ну и вообще вот это начало монетизации церкви сразу же, вот когда все начинают закладывать свое имущество, приносить пожертвования, вот ну, как-то оно...
Грустнее всего это выглядит, когда говорит об этом апостол.
Да.
Что ж, ну, то есть, он так к ним, да?
Он же должен как-то выше этого быть.
Анания и Сапфиру, опять пишет Галина, побудило то, что они не знали, что Святой Дух все видит и знает. А ведь мы тут перед Богом как на ладони. Ну, смотрите, как христианин я вас понимаю, Галина. Я надеюсь, что, кстати, вы не одна слушаете, поэтому если кто-то еще напишет, будет очень-очень хорошо. А теперь смотрите, что говорят наши коллеги. Наши коллеги говорят о том, что как-то это странно. Как-то деньги выходят на слишком важное место. Почему Бог не мог просто взять и простить все Анании и Сапфире? Почему Петр раздул из этого такую серьезную историю? Как бы так. Правильно я услышал вас?
Ну, да,
примерно вот
так.
Вопрос.
А дальше еще интереснее. Пятый стих. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
А, это вот как в смерти чиновника, да? Что-то похожее, когда чихнул, сошел с ума и умер. Или... И не понимаю этого фрагмента.
Нет, здесь все идет от причины смерти. То есть, либо он так переживал за то, что его вранье вскрылось.
Ему стало стыдно.
Ему было настолько стыдно. Либо это гнев Господень его сразил. Вот в чем здесь соль?
Вот по поводу его не знаю. Несколько дальше будет ситуация с Сапфирой, там несколько там проще. У меня один раз в жизни был случай, когда мне было настолько плохо из-за того, что сам сделал. Я понимал, что совершил грех. Это реально был грех. Я понимал, что он тяжел, этот грех. И вот... Ну, вот действительно было физическое состояние, как будто помираешь или близок к тому. Ну, вот, как видите, остался с вами.
Так, а что же произошло с Сапфирой?
Давайте действительно дочитаем, что с ней произошло, а потом будем разбираться во всей этой истории, потому что Галина опять пишет. Друзья, напишите так же, не только Галина. А Сапфира. Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Ну, мобильных телефонов у них там не было, да, вот. Она приходит в церковь, потому что они же там все жили вместе. Петр спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Ну, то есть он сказал ей сумму, которую она и Сапфира принесли в церковь. Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут».
А, простите, что?
«И тебя вынесут».
Это звучит как угроза.
Невыносимая такая.
Ну, то есть, вы знаете, вот тут апостол Петр мне напоминает этих бабушек, которые ругаются на платки на самом деле.
«Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую. И, вынеся, похоронили подле мужа ее.
Знаете, это какой-то просто сюрреализм.
Это вот это... мы «Игру престолов» вначале обсуждали, да?
Это звучит как притча, мораль которой «не воруй». Вот, или не обманывай. Вот,
неси в церковь все.
Мне это так видится. Ну, это очень
пугающе. Великий страх объял всю церковь. Это можно, наверное, понять, да? И всех слышавших это. А дальше, руками же апостолов, совершались в народе многие знамения и чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
А то есть никого там не напрягало, что апостол Петр своими словами двух человек до смерти довел?
Вот.
Ну, это же как-то не по-человечески, не по-апостольски, я бы сказала.
Хотим, друзья, вас также услышать, наших слушателей. Что скажете? Не по-человечески, не по-апостольски.
Не по-христиански.
Не по-христиански. И опять я обращаюсь к тем, что, кто давно Библию читает, давно в церковь ходит. Еще письмо от Галины. Да, нам проще. Наши коллеги встречаются с этой историей впервые. Вот просто впервые. Вот такое восприятие. Галина пишет: нельзя обманывать пред Богом. Все станет явным. И об этом говорится в Библии.
Нет, ну то есть это понятно. То есть то, что нельзя обманывать, нельзя воровать, но зачем так жестоко-то?
Нет, в этой истории есть одна деталь, что нельзя обманывать, а то вот так будет.
Да.
Я вот только вот эту мысль
улавливаю. А то вынесут тебя, как мужа твоего.
Мы на пути к Богу, и очень хочется очиститься от всего. Читаем мы еще одно письмо Галины. Ничто нечистое не будет у Бога. Кстати, да, а то вынесут, тут ведь есть тоже момент замечательный. Ведь интересно, что подобных историй после пятой главы этой книги, книги «Деяния апостолов», уже не было. То есть вот...
Но это как-то выглядит кривовато тоже.
Знаете, еще вот на что я обратил внимание. Книга называется «Деяния апостолов».
Так.
То есть вот то, что мы сейчас прочитали, это «Деяние апостола».
Натворил.
Вы уверены? Кто натворил?
Ну, Петр тоже, в том числе.
Нет, нет, нет. Самая же такая острая проблема здесь не то, что они утаили, деньги какие-то пришли, солгали, а в том, что два человека умерло.
То есть виноват Петр?
Ну, не то чтобы виноват, но вот, по крайней мере, в ситуации с Сапфирой, мне кажется, что тут он тоже во многом как бы...
Палку перегнул.
Да.
А что он должен был сделать?
Ну, не так открыто там сказать, что вот муж твой умер, тебе и так плохо. Там, помочь как-то. В любом случае, люди же приходили в церковь, у них были грехи за душой гораздо похлеще, я думаю, чем то, что они утаили часть
так,
имущества и так далее.
Своего причем.
Да.
Да. Ворованного.
Вот, и поэтому такая вещь, как там процентное соотношение пожертвования, то как-то очень странно.
Сейчас послушаем звонок. Добрый день, добро пожаловать в эфир.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Особенно звонить-то не хотел, но вот не выдержал. То есть почему Петр раздал историю? Да потому что он плохо слушал Иисуса. Вот я вам приведу подтверждение того, что он плохо слушал Иисуса. Матфея, глава 18, 21-22. Тогда Петр, обращаю ваше внимание, что это был именно Петр, приступил к нему, то есть к Иисусу, и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». Иисус говорит ему: «Не до 7, но до 7 же до 7. 7 же до 70 раз».
Угу.
Так что плоховато у него со слухом и с пониманием. Но вообще он похож на такого перфекциониста, что он все хочет довести до... Значит, до идеала, но мир не знает. Вот, и второй момент. Вот я сейчас точно не помню, но, по-моему, в разговоре, значит, Петра с этими двумя больше никого не было. Так что тут есть мнение, что была не только угроза и убить словами, но и, собственно говоря, действием.
Скажите,
такое мнение.
Станислав, подождите, пожалуйста, останьтесь на линии. Я хочу вас кое о чем спросить. Вы сказали о том, что Петр плохо слушал Иисуса. Но вопрос-то, который он ставит Иисусу: сколько раз прощать брата моего, согрешающего против кого?
Ну, против меня.
Против меня. Теперь Петр в 9 стихе 5 главы Деяний апостолов говорит, что это согласились вы искусить Духа Господня. Против кого согрешили Анания и Сапфира?
Олег, ну вот я бы вот прямо сейчас с вами поспорил. Давай. Вот то, что вы сейчас пытаетесь подколоть так Станиславу, мне кажется, таким можно оправдать все религиозные войны.
Каким образом?
Ну то, что это преступление против Бога.
Угу. А, Станислав, что скажете на реплику Маруси?
Ну, я соглашусь, конечно.
То есть...
Маруся рулит.
Во! Спасибо, Станислав. Значит, Станислав, спасибо большое. Станислав считает, что Маруся рулит. Марусь, развей, пожалуйста, вот эту мысль. То есть,
ну,
любое...
Если вопрос в том, что человека нельзя прощать за то, что он согрешает перед Святым Духом и Богом, то это действительно, получается, все конфликты, которые есть на фоне религии. Угу. То есть, когда один человек убивает другого, потому что... Ну, потому что
почему?
Во славу Бога там, или потому что он другой религии, но...
Знаете, у меня тоже есть комментарий к фрагменту, который прочитал Станислав. То есть у человека есть некий лимит, так скажем, прощений, который он может расходовать на людей, которые причинили ему какие-то проблемы.
Не-не-не-не-не. Тот фрагмент, который прочитал Станислав, Иисус говорит, что прощать нужно до 70, буквально до 70 умножить на 7.
Это все равно какой-то лимит.
Нет-нет, потому что 7 и 70 считались числом, ну, скажем так, полноты, числом бесконечности. Mm-hmm. То есть там тысячу раз, я тебя уже тысячу раз простил, не значит, что это настоящая тысяча, это значит, что много-много раз.
То есть, а вот тем временем у нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Галина.
Здрасте, Галина.
Я просто хочу сказать, что когда разговор шел об Анании и Сапфире, то там явно было указано, что они обманули Духа Святого. А когда идет разговор о прощении брат брату, то там брат просит прощения, и тогда он должен простить брат брату. Не говорится о том, что брат просит прощения у Духа Святого. Но брат брата просит простить перед Богом. Это все разные ситуации.
То есть, то, о чем я говорил, да? То есть вопрос о том, против кого было согрешение.
Конечно же.
Но значит ли это, что согрешение против Святого Духа и Бога нельзя прощать?
Святого Духа нет.
Хулу на Духа Святого.
Говорит об этом Библия.
Да, там есть такая вещь, как хула на Духа Святого, которая не прощается. Кстати, тут интересная тема. Сейчас Галина здесь прислала письмо Владимир и говорит, что это серьезные темы, это серьезные вопросы. Слишком весело как-то вы об этом говорите. И я соглашаюсь с Владимиром. Это действительно серьезные вопросы.
Ну,
да.
Более чем серьезные.
Это более чем серьезные вопросы. Но смотрите, что получается. Наши коллеги читают это впервые, и им жутковато.
Знаете, я даже вхожу в некий такой диссонанс, потому что, ну, можно очень долго разбираться в том, против кого они согрешили, но а как же всепрощение, Бог есть любовь, а тут два человека погибло.
Галина, а как же всепрощение и Бог есть любовь?
Да мы же говорим, Бог действительно есть любовь, и в любви Он прощает, но не перед Духом Святым, пожалуйста, не путайте одно с другим. Мы говорим о разных вещах, ситуации разные.
А у меня вопрос, да, спасибо большое, Галина, у меня вопрос к Максу и к Марусе. Когда вы в последний раз читали где-нибудь в СМИ, в любых СМИ, заметку о том, что какой-то человек внезапно умер, когда выяснилось... что он обманул церковь при, не знаю, определении своей десятины или определении пожертвований. То есть, когда еще вы видели что-то подобное прецеденту с Ананией и Сапфирой в современности?
Но мы же все-таки в современности живем. Я не думаю, что можно, опять же, с точки зрения журналистики, что можно написать, что причина смерти — это... то, что ты церкви там что-то недостаточно соврал или...
Недостаточно соврал, это классно.
Недостаточно, да.
Ты недостаточно соврал.
Ну, то, что от стыда люди, конечно, умирают, но в причине смерти это указывать
не будет. Я, знаете, думаю, что вот сейчас же, как я знаю, десятины церкви никто не платит, а вот в средние века такие случаи были, мне кажется, не редкостью.
Я поправлю сразу, раз уж мы на это вышли, достаточно много христианских общин, которые действительно учат о десятине и отдают десятину люди, еще как. Более того, есть даже общины, в которых от людей требуют указать, сколько они получили, для того, чтобы проверить, насколько правильно считается эта десятина.
Ну, Олег Валерьевич,
даже в этих общинах не происходит того, что происходило с Ананией и Сапфирой.
А, смотрите, сейчас десятина, это же, ну, раньше это ты должен был это делать, потому что церковь тогда была очень мощным институтом, который продвигал какую-то свою политику, там имел земли. А сейчас это же, ну, выглядит больше как пожертвование, а не как твоя обязанность.
А сейчас с этой церкви надо платить, допустим, за аренду помещения, если у нее своего нет. Или содержать то, которое у нее есть. И платить зарплату, платить поддержку пасторам, служителям. Если не будут люди давать десятину, закроется церковь.
Тогда извините, я сейчас такую вещь скажу.
Давай.
Может быть, оскорбительную для некоторых
Давай.
Наших слушателей. Тогда это выглядит... Мол, на сколько рублей ты веришь?
Это налог на веру.
Да.
Налог на веру. На сколько рублей ты веришь? Еще одно определение, которое мы дописываем вот в тот ряд, в котором уже есть коммунистическая община, студенческая столовка и секта. Вот так у нас тут получается в передаче «Читаем Библию вместе». Делаем короткий перерыв, потом вернемся к обсуждению.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
На часах 17:36 в эфире программа «Читаем Библию вместе», и мы затронули такую тему, как монетизация веры.
А я хочу на минутку. Помните, как в школе вот были уравнения, в которых вместо некоего числа могла стоять буковка переменная? Вот x. Просто x. Я хотел бы вывести этот вопрос на более такой общий уровень. А если не трогать деньги? То есть, если сказать о том, что вот деньги мы просто в данном случае выносим за скобки. Что получается из этой истории? Анания и Сапфира своим поступком чего хотели доказать?
Доказать?
Ну, или показать.
Я не думаю, что они чего-то хотели доказать или чего-то хотели показать. Я думаю, что это все-таки была семья такая достаточно разумная, и они думали, во-первых, о своем будущем и о том, что им все-таки нужно на что-то жить еще.
Да, но это ни в коей мере, я думаю, Марусь со мной согласится, не умаляет того факта, что они вот так вот утаили какую-то сумму.
Почему они не могли, как Петр сказал, прийти и сказать: ребят, вот мы подумали, посовещались, вот мы можем дать столько-то, и все.
Так они боялись.
Возможно,
боялись порицания со стороны других прихожан.
То есть, если до этого приносили апостолов. Все, и как они придут и скажут: ну, вы знаете, мы тут подумали, мы только половину отсыпем. И они сразу бы решили, что и как к нам будут относиться.
По-моему, вполне человеческие такие чувства.
Ну, то есть, да, чтобы не казаться белой вороной среди остальных.
А теперь вот какая ситуация. Человек приходит в церковь и видит людей. Кстати, Галина очень хороший комментарий прислала. Налог на веру. Как низко мы ценим веру. Человек приходит в церковь и видит людей, которые с воодушевлением поют христианские песни, христианские гимны, читают Библию, участвуют в богослужении, ездят даже на миссию, потом будем говорить, что это такое и зачем это бывает, и говорит: чтобы не быть белой вороной, я постараюсь быть таким, как они. Вот они складывают руки в молитве, и я сложу руки в молитве. Они поют эти песни, и я пою эти песни. Даже если для меня это как-то, ну, немножко странно. Ну, как Анания и Сапфира говорили: да, они дают, и мы дадим. Мы скажем, что все. На самом деле, конечно, это не все. Вот я буду, как вы, дорогие верующие, но при этом что-то у меня останется, то, что я захочу скрыть. Как это оценивать?
Ну, обман, я думаю, что если человек пытается прийти к Богу И, ну, то есть вопрос в том, что он хочет просто быть как вот эти вот ребята, которые поют христианские песни, или он хочет действительно прийти к Богу?
Он хочет принадлежать коллективу. Потому что то, о чем вы сказали, Анания и Сапфира боялись, что если они скажут правду, то на них посмотрят как на чужаков, как на белых ворон, то есть не принадлежащих коллективу.
Знаете, тогда можно поставить вообще под сомнение вопрос, почему, допустим, ну, возьмем наш социум российский, православных людей, которых большинство в нашей стране, почему мы тогда не позволяем людям креститься в сознательном возрасте, а вот младенцев крестят? Потому что вот покрестили маленького ребенка.
Потому что так
принято. А в сознательном возрасте вот он осознал, что ну, нет в нем вот той тяги к Богу, к церкви.
И что, раскрещивать его теперь?
Нет. И он вынужден ну, лгать, может быть, даже самому себе, ходить в церковь.
То есть носить крестик даже, хотя, может быть, человек ничего не связывает там, просто как атрибут на шее.
А все почему? Потому что он боится того, что его не поймут его родители.
Что бабушка будет ругаться, мама будет ругаться.
Так ведь это лицемерие?
Это лицемерие, возможно. Но разве вот в данном случае с крещением ребенка это лицемерие от лица человека, который, собственно, носит этот крестик, или это лицемерие с точки зрения тех, кто его крестил?
Ну, на самом деле, каждый в этом плане, я думаю, отвечает за себя. Если я хочу принадлежать какому-то социуму, и ради этого социума я говорю, давайте-ка я усвою какие-то повадки этого социума. Вот пока это не касается чего-то высокого или кого-то высокого, конкретно Бога, это одна ситуация. А теперь представьте себе, что я говорю, Бог, ты знаешь, вот да, я, конечно, немножко привру. Ну, например, я скажу, что я грешник, хотя я, конечно, в это не очень верю. Но я так скажу. По мне, это первый очень серьезный шаг к лицемерию. И именно такое лицемерие нас начинает разъедать. Согласитесь, поспорите?
Но при этом лицемерие есть везде. То есть это не обязательно вопрос веры. Я не думаю, что каждый человек откровенно полностью честен.
Нет, Олег,
даже если он приходит в церковь.
Я понимаю, к чему вы ведете. К тому, что Анания и Сапфира, они солгали не с прихожанам, не священнослужителям, не апостолам, а Святому Духу. Но как же им существовать в этой общине, когда вот они...
Когда что?
Вот они решили так умно распорядиться своим бюджетом. Ну, я не скажу, что хорошо, но умно.
То есть вопрос же в том, что они в любом случае пришли в церковь. Они пришли к Богу изначально. Они ведь к Богу пришли, а не повеселиться там из-за едой бесплатной.
И тогда встает...
Вот я надеюсь.
Ну, потому что если они приходили именно с целью быть с Богом и уверовать и быть в этой церкви, то это очень жестокое, действительно, наказание для них.
Да, и тогда встает вопрос, почему апостол повел себя так жестоко.
Если они пришли для того, чтобы быть с Богом, почему они поступают так по отношению к Богу?
А почему Бог так поступает по отношению к ним, если Бог должен быть выше этого?
Или то есть это получается, глаз что как-то, за глаз, да?
Да, глаз за глаз, и получается, что Бог отвечает им тем же, и даже еще похлеще.
8-800-333-1706, сайт theos.fm, а мобильное приложение Радио Теос, пишите, звоните. У нас не так времени много осталось, но, друзья, по-моему, вот из тех разговоров, которые у нас были за год, это... Ну, скажем так, один из лучших. Именно потому, что обозначены позиции и обозначено вот это напряжение.
Мы, наконец-то, совершенно против, Олег.
Вот за дело. Когда речь идет о деньгах и о жизни и смерти, оно задевает.
Ну, потому что оно не стоит рядом.
Да. Скажите, пожалуйста, вот представьте себе, что человек говорит, да, я даже не про церковь. Молодой человек встречается с девушкой, парень-девушка. Парень понимает, что у девушки московская прописка. А он сам откуда-то из региона. Но он хочет быть в Москве. Не все хотят, но некоторые хотят. И он говорит, я люблю тебя. И он носит ей цветы. И он, но при этом он думает о квартире. И потом они женятся.
А вопрос, устраивает ли это девушку?
Ну, конечно, нет. Потому что она ей врет.
Она знает, что...
Она в какой-то момент это понимает.
Ну, тут... И в чем же тогда вопрос?
Вопрос в том, как он может ради каких-то целей, своих целей, вот поступать таким образом. То есть он врет, он говорит девушке, что ее любит. На самом деле ему она не нужна. Ему нужна квартира.
Это так себе человек,
нет,
опять
просто,
же.
Просто вот человек достигает своей цели вот таким путем. Не а слишком теперь, хорошим, не
потому
слишком.
Что а цель-то теперь... у него это не девушка, это не семья с этой девушкой, это не какие-то отношения, а цель это обзавестись местом прописки.
Девушка это поняла и говорит ему: пшел отсюда. Справедливо сказала?
Ну, достаточно.
А почему? А вдруг мальчику негде жить?
Вот только Олег Валерьевич, он так, не упал замертво.
И только девушка — это немножко не бог. И не вселюбящий, всевидящий.
Так пропорция, он не бог, и она не бог, и он не упал замертво. А так то же самое. Она фактически его оставляет у разбитого корыта.
Ну, так он же в этом сам виноват.
То есть по поводу этого молодого человека мы признаем, что он сам виноват. А
я просто не могу рассматривать вот эту ситуацию, сравнивая с ситуацией с Ананием и Сапфиром, потому что там все-таки действующим лицом был Святой Дух, Бог, и ну, оно изначально должно тогда цениться выше, по-другому совершенно.
И эту историю, кстати, твою позицию поддерживает Марина. Она пишет: почему милостивый Бог уничтожил их без возможности покаяния? То есть он мог сказать: ребята, вот вы вот сделали так-то и так-то, готовы ли вы покаяться? Кстати, Марина, я все-таки думаю, что, по крайней мере, у Сапфиры, наверное, и у Анании тоже, но у Сапфира просто по Библии возможность покаяния была, потому что Анания, извините, Петр ее спрашивает, за столько вы продали? Да, вот за столько он ее буквально носом, буквально вот тыкает, да, извините за такое выражение, в эту ситуацию. Она говорит: да.
А что было бы,
она профукала эту возможность.
Что было бы, если бы она узнала о том, что вот ее муж из-за этой лжи умер? Покаялась бы она? Я думаю,
ну,
да.
То есть пока что она же защищает своего мужа, то есть ее как свидетеля призвали, это действительно так, она говорит «да».
То есть она соврала...
Но это говорит о ней как о хорошей жене.
Слушайте, вот смотрите, еще одна, согласишься, еще одна фишечка, да? Значит, вот свидетели, в данном случае свидетели перед Богом, вот давайте мы будем врать вместе. Классные свидетели. Ну и отправились они вместе.
А, кстати, вот интересно, куда они отправились? Ну, то есть в таком, в глобальном смысле.
Есть по-английски такое выражение «to open a can of worms». Переводится буквально «открыть банку червей». Ну, как перед рыбалкой, для рыбалки, например. Знаете, они собираются, их не соберешь потом. Здесь сейчас, в контексте нашей станции, задать вопрос о том, куда они отправились, это то же самое, или так, отвечать на вопрос, куда они отправились, это то же самое, что открыть эту самую банку червей. Поэтому я просто ее приоткрою и скажу следующее. Большинство христиан считают, что это было осуждение, что Бог их взял и отправил действительно на смерть. Но есть христиане, причем вполне авторитетные, действительно верующие христиане, которые говорят, что Анания и Сапфира были верующие люди, Господь взял их преждевременно, мы не знаем, как это все будет, для того, чтобы показать церкви пример и показать церкви урок. Но они не были мертвыми навсегда. То есть это он, скажем так, преждевременно прекратил их жизнь. Нашим верующим слушателям я хочу сказать, что, наверное, в других эфирах будет уместно об этом поговорить. Сейчас я просто обозначу, что такая позиция существует, и достаточно серьезные христиане на ней стоят.
Ну, это, кстати, звучит лучше, чем...
Это звучит очень пугающе, на самом деле, на мой взгляд, потому что вот без возможности покаяния Бог решил использовать Ананию и Сапфиру просто как пример. Это, ну, ты начинаешь смотреть на собственную жизнь и думать, как-то...
А вдруг?
Ты, знаете, как в песне группы «Пикник», ты всего лишь песчинка в руках божества, вот и что стоит твоя жизнь? В рамках этого разговора.
По поводу песчинки, конечно, интересно. С одной стороны, песчинка в мироздании, но с другой стороны, мы читаем и другое. Кто он человек, или кто он человек, что ты помнишь о нем. То есть, конечно, мы все-таки не песчинка. Знаете, друзья, мы уже подходим к концу выпуска, не все успели, но и хорошо, на самом деле. Мне кажется, что ключевая тема и ключевой вопрос здесь — это... скажем так, не столько нечестность, а сколько лицемерие. То есть грех Анании и Сапфиры состоит в том, что они перед Богом и перед церковью хотели показаться лучше, чем они есть. И когда человек идет этим путем, я буду лучше. Извините, он физически остается жив, но духовно с ним происходит страшная вещь. Ему кажется, что он классный. Вот классный, все. А это не так.
Ну, в любом случае, эта история одна, я могу сказать, что одна из самых, наверное, пугающих за
она
все, что мы
очень
прочитали.
Сложная для восприятия, на самом деле, для глубокого такого понимания. И я до сих пор не знаю, как относиться к этим персонажам, думаю, я имею в виду Ананию и Сапфиру. Они положительные, отрицательные или вот, ну, кто они?
И опять же, они оба лишились жизни. Вот как-то оно...
Неужели вас не учили на занятиях по литературоведению, что не всегда про героя можно сказать, положительный он или отрицательный?
Учили, конечно, поэтому мы тут и сидим.
Читаем Библию вместе. Непростая сегодня была беседа. Да, лицемерие – одна из проблем церкви. Когда в церковь приходим мы, там начинаются проблемы. Пора заканчивать.
Пора заканчивать. Максим Белозеров.
Маруся Иванова.
И Олег Шевкун.
Ирина Латышинская. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.